Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, наш гость, историк Александр Колпакиди.
Саш, добрый день.
Доброе утро. И сегодня он расскажет нам о Главном разведывательном управлении, или как оно сейчас называется, просто Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Да.
Первый вопрос, Саш, совершенно стандартный. С чего началось, и можно ли считать, что до революции 17-го года, октябрьской, этой спецслужбы как системы в царской России не существовало?
Ну, во-первых, надо сказать, что сейчас вот эта аббревиатура ГРУ, она одна из самых популярных в мире, и ГРУ превратилась на сегодняшний день в самую популярную спецслужбу в мире, чего с ним никогда не было. Она, наоборот, всегда считалась самой закрытой спецслужбой мира, о ней было меньше всего публикаций. Я помню, когда в свое время мы с Прохоровым выпустили двухтомную книгу «Империя ГРУ», это буквально было бомбой. Там продали сразу же два тиража и так далее. Но с того времени, конечно, мы много узнали о деятельности
ГРУ. Извини, и пояснение. Ты был одним из авторов в этой книге, и ты ее не как издатель выпускал.
Да, и, значит, сейчас вот эта организация подвергается бешеным атакам. История Петрова Васечкина стала притчей во языцах. История то, как 12 руководителей ГРУ лишены там чего-то, потому что они взламывали в Америке там чего-то, демократической партии, третья, десятая. Ну, я не хочу касаться вот этих тем, поскольку все это мутно. Мы уже говорили, что в 1981 году было покушение на Папу Римского. Рональд Рейган, президент США, обвинил тогда Советский Союз в этом, назвал его империей зла, и до сих пор мы не знаем,
кто там сделал.
Сделал, да. И также все эти истории с Петровыми и Васечкиными, они неизвестно откуда, куда и чем кончатся, поэтому касаться этой темы я не хотел бы, но о самой организации, конечно, следует поговорить. Но прежде всего потому, что 5 ноября у этой организации столетний юбилей. Столетний юбилей. И мне кажется, что в условиях вот этого скандала бесконечного, уже восьмимесячного, родить можно было, значит, я думаю, что особо никто этот юбилей отвечать не будет. А напрасно, потому что в этой организации работали, служили сотни тысяч людей, сотни тысяч, не десятков тысяч, а сотни тысяч людей. Эта организация действительно внесла огромный вклад в защиту нашей страны, победу, в то, что наша страна до сих пор существует, потому что не только с помощью атомной бомбы обеспечена независимость нашей страны, но в том числе и с помощью 6-го управления ГРУ и других структур, которые входят в это.
Что входит в обязанность 6-го управления?
Радио, радиоэлектронная разведка, космическая разведка и так далее. Ну, там сейчас другая нумерация, там еще, ну, допустим, будем называть это 6-м управлением, как это все помнят, ветераны. И кроме того, 24 октября, то есть вот-вот юбилей военного спецназовца, то есть спецназа ГРУ. Ну, у него, правда, не 100 лет, не круглая дата, он возник в 1950 году.
Ну, это, наверное, официально, вот когда были подписаны документы.
Да. Ну, и само ГРУ не 100 лет, конечно. То есть вообще, когда возникла вот эта военная разведка в России? Ну, это такой сложный вопрос. Вот как бы центральный орган разведки возник по инициативе великого нашего военного министра Барклая де Толли, который действительно огромный вот внес вклад в развитие нашего государства, армии в частности, но который, к сожалению, как-то в тени Кутузова. Единственная справедливость, что на Невском там два памятника стоит, Кутузову и Барклая де Толли, но это единственная справедливость в жизни Барклая де Толли. А так он совершенно недооцененная фигура. Ну и вот, среди прочего, походя, этот человек создал нам военную разведку и контрразведку. Да, они прекрасно себя зарекомендовали во время Отечественной войны 12-го года. Ну, это большая история целая. Там вот есть у нас такой безотосный историк, он об этом много писал. И, ну, к сожалению, после окончания войны они были в 15-м году, то есть 5 лет просуществовали, 10-го, ликвидированы. Ну, можно сказать, что они такую прекрасную роль сыграли, потому что им пришлось работать на своей же территории. Конечно, это легче, но, тем не менее, это был как бы вот достаточно мощный дебют. Но разведчики были до этого, были военные агенты, вот тот же Чернышов, знаменитый будущий министр и так далее, который у Наполеона там был.
Саш, вот поясни, пожалуйста, речь шла об отдельных выдающихся личностях, которых в России всегда в избытке, или о системной организации?
Вот Барклай де Толли создал системную организацию, значит, и она уже вот этих выдающихся личностей стала использовать систематически. Но опять же, как я уже сказал, в 15-м году ее ликвидировали. И, ну, нельзя сказать, что после этого разведка исчезла, осталась. И вот очень плохо изучено, кстати говоря. Действительно, выезжали за границу офицеры, в том числе, кстати говоря, велась и очень сильно велась. Об этом вообще у нас никто никогда не писал. Разведка с точки зрения, ну, как скажем, деликатно, изучения всяких технических военных достижений. В огромном количестве тырили эти, значит, технические достижения. Один наш выдающийся политический деятель на выставке в Англии украл патрон, значит, был скандал там. Ну, это долго тут все это рассказывать.
А, скандал был, потому что застукали.
Да, застукали, да. Но это тоже будущий, значит, крупный деятель государства. И в 63-м году опять в системе Генштаба восстановили...
1800.
Да, в 1863 году восстановили орган этой военной разведки. Он там переименовывался. Но долго рассказывать, это история царской военной разведки. Я бы хотел сказать, что вообще разведка, она познается в час икс, да? Вот она существует для войны, ну, военная разведка. И во время войны она как бы, ну, это экзамен для нее, да? Вот нельзя сказать, что царская разведка выдержала свои экзамены. Она не выдержала экзамен ни во время русско-японской войны, ни во время Первой мировой войны. Да, там были очень... Ну, а где их нет? Всегда есть какие-то мощные ребята, патриоты там.
У нас же ведь пишут о военных путешественниках, вроде Виткевича, Пржевальского,
да.
Которые, конечно, они были большими путешественниками, да, да, да. Но
Козлов,
они там...
Козлов, кстати.
Да, сам... они карты рисовали, да, местные, да, обычаи изучали.
Ну, кстати, генерал Корнилов был одним из таких, да, там, используя свою калмыцкую внешность, он, значит, ну, таких было много. Вот востоковеды у нас были мощнейшие, это правда. И... Но, тем не менее, вот сказать, что они себя проявили как бы... И, кстати говоря, и обратите внимание, у нас образ дореволюционного разведчика мощно воплотил Куприн в рассказе «Штабс-капитан Рыбников». Но это речь идет не о русском разведчике.
О японском.
О японском, да. И я думаю, что, конечно... Ну, да, тут это не мое мнение, это... Вот был такой последний начальник царской разведки, такой генерал Рябиков. Он много написал в ГАРФе, Государственном архиве России, много его мемуаров, которые хорошо было бы, конечно, опубликовать. Не столько мемуары, это сколько вот рассуждения, разведки такие. Mm-hmm. Он такой был методист, любитель. И, среди прочего, он пишет, что вообще мы, русские, вот по натуре не способны к шпионству. Вот там евреи, немцы, вот они там могут там, да. А мы как-то такие, мы простые такие люди.
Очень какая-то, да, спорная теория, по минимуму.
Во-первых, она очень спорная. Во-вторых, а что мешало использовать, как использовал тот же Сталин и тех же евреев, и тех же немцев, кстати говоря, да. Никто не мешало. И, но тут очень важный момент. Для деятельности разведки важен имидж державы. К сожалению, сколько бы сейчас нам ни рассказывали противоположного, имидж российской державы до революции был не самый лучший. Конечно, она не была там тюрьма народов, как ее там малевали в советское время, но она не была и раем для народов. Поэтому, например, во время войны тот же Брусилов вешал евреев не потому, что он не любил евреев вообще, а потому что евреи почему-то посчитали шпионить на австро-венгров. А почему? Почему вот, например, во время нашествия Наполеона они предпочитали шпионить...
Австро-венгры вешали русинов.
Да, русинов, да. То есть... и в концлагеря загоняли и так далее, и православных священников вешали и так далее. То есть почему вот эти евреи оказались на стороне Германии и Австрии? Ну, вопрос очевидный, и ответ на него очевидный. И вот имидж державы, он крайне важен. Ее место в мире, ее амбиции, ее как бы... Когда, значит, началась Первая мировая война, все сети, которые готовили на случай войны в Германии, рухнули. Ничего сделать не удалось.
Это Первая мировая.
Да, Первая мировая. То есть, ну вот как бы, вот час икс, да. Вот, ну как бы, вот когда я смотрел фильм про Парвуса, сериал вот этот дебильный, где...
Да, это ты еще так,
там
любя.
Он начинается с того, что в кинотеатре сидят какие-то ведут переговоры немецкие шпионы с Парвусом, а за ними сидит и записывает русский агент, которого...
Лазером. Лазером, наверное.
Нет, его там веревкой задушили.
Нет, значит, записывает лазером,
да. Но вот в том-то и проблема, что не было такого агента, и душить не пришлось никого. Это, конечно, прискорбно, потому что в советское время в самой разведке военной, они, ну, как бы изучали опыт царский, и они, значит, там как-то себя утешали мыслью, что царь плохо внимания уделял военной разведке, угу. Туда не направляли достойных людей, мало финансировали. Но это не так. Там были очень достойные люди, очень достойные генералы, это офицеры, это была элита царской армии, вот я абсолютно 100% это говорю, там были аристократы, были люди из очень приличных, богатых семей и так далее, но...
Брат управляющего делами совнаркома Бонч Бруевича оттуда?
Нет, он не совсем оттуда, он просто курировал разведку, контрразведку у себя на фронте. И вот, значит... И финансировали их, как выясняется, лучше, чем немцы. Просто вот есть такая песня: «Крокодил не ловится, не растет кокос, значит, плачут Богу, молятся, молятся». Вот они действительно молились много, и это не помогало, к сожалению. И почему? Ну, потому что вот не было системы. Система не работала. Она прогнила, она не работала. Не работало все. Вот не бывает так, что вот система прогнила там вот в каком-то социальном, экономическом, а вот где-то в каком-то сегменте она великолепно работает. Ну, не бывает так. Ну, и мы сейчас это видим в окно. Значит, и я думаю, что вот это совершенно иное произошло в Советском Союзе. Mm-hmm. Почему? Потому что Советский Союз был привлекательной державой.
Идея, да.
Была мощная идея, которая сейчас, значит, несмотря на все старания КПРФ и других, не потеряла своего своей привлекательности. Да. И эта мощная идея охватила весь мир, я бы сказал, трижды. Первый раз, когда Первая мировая война вызвала разочарование в буржуазном правопорядке. Люди увидели, что вот эти империалисты, олигархи тогдашние и так далее, они ради своих прибылей уничтожают миллионы в кровавой бойне. Ну, я уже рассказывал, да? 3 дня под Верденом на проволоке висел там 19-летний Рихард Зорге. Истекая кровью, не могли снять, обстреливаемый был участок. И вот 3 дня он превратился в калеку, значит, и о чем он думал? И он всю жизнь ненавидел войну. И он потому что он понял, что его молодого пацана одурачили, он добровольцем, как и многие пошли.
Как и со всех сторон?
Да, со всех сторон, да. Что ради чего все это? И, ну, это вот была империалистическая бойня, да, ради приобретения. Ну, никто же не скрывает, там, Дарданеллы какие-то там, что-то такое. И... Это было первое потрясение. Вот эти парни, вышедшие из окопов, они разочаровались в тогдашней цивилизации, буржуазной цивилизации, буржуазной морали и так далее. И недаром, если мы посмотрим, вот кто вот эти коммунисты первого призыва, первого часа, как в Германии говорят, это вот вышедшие из окопов парни. А второй момент – это мировой кризис 29-го года. Рухнула экономика в Америке, во Франции сильно, там, ну, не сильно совершенно в Англии, но сильно в Германии тоже. И это вызвало, конечно, массовое разочарование во всех этих вещах. Это вызвало фашизм. И очень много не только рабочих, которые оказались без работы, но и интеллектуалов, которые все это наблюдали, разочаровались вторично в этом обществе капиталистическом и качнули в сторону коммунизма. И третий, конечно, это Вторая мировая война, когда все увидели вот этот Мюнхенский пакт, вот это все предательство, третье, десятое, как это Англия и Франция натравливает Германию, идет и на уступки, как они, там был такой лозунг, умереть за Данциг, была такая знаменитая связь, что нам, французам...
Нам, французам, предлагают умирать.
За Данциг, да, нафиг. Он нам сдался, значит, и, ну, при этом почему-то умирать за Хельсинки они собирались.
А еще как?
Да, еще как, да. И вот тут, конечно, и потом это все позорное поражение, Франция за 24 дня, там Польша конница на танки и так далее, все это.
Ну, говорят, этого не было, это не меняет суть.
Ну, было, это было,
да. А Дюнкерк?
Да. И вот этот весь позор, вот этот, как английская эскадра расстреливает в упор и топит французскую и так далее. Ну, оно, может быть, и надо было так сделать, но это все вызывает бурю эмоций, как говорится, да. И это вызвало, естественно, бурю эмоций. И тут на фоне этого Советский Союз, который грамотно и, несмотря на все ухищрения хитрых дядей там из Англии и Франции, тети тогда не пускали, тем не менее вырулил и стал на пути Гитлера, и разбил его, и сыграл главную роль. Это, конечно, способствовало в огромной степени, да. Вот три таких мощных, да. И этим всем наша разведка, конечно, прекрасно пользовалась.
И, Саш, когда и под каким названием была создана советская военная разведка?
Ну, она как-то вот, ну, официально, так возьмем, это 5 ноября вот 18 года. Как бы орган этот существовал, и люди эти уже действовали. Ну, вот есть приказ, некий формальный приказ о создании этого. Ну, он подписан 5 ноября, а в приказе значится с 1 значит, ноября штаты, там подразумевалось три отделения, руководил Семен Оралов такой. Это бывший штабс-капитан, ну, про него много легенд, мифов, ну, он, ну, как бы он старый революционер, социал-демократ, но в 17-м году он занимал отнюдь не большевистскую позицию, потом быстренько перестроился, очень быстро. И, ну, так как у него были большие связи среди большевиков по подполью и так далее, он действительно участник революции, бывший офицер и так далее. Ну, вот он как-то так сумел сплотить вокруг себя группу молодых генштабистов, там Кузнецов такой Борис, Григорьев, казачий, кстати, Исаул Кутырев.
То есть это все офицеры?
Да, Теодор и так далее. Да, то есть вот он сплотил эту группу, они значились консультантами. И вот фактически вот эта группа молодых генштабистов, но это не были вот как бы зубры царской разведки. Это были вот молодые офицеры, которые в ходе войны уже оказались в Академии Генштаба. Вот они вот вокруг этого Оралова сплотились. Но так как война была гражданская, и у нас сейчас очень много легенд по поводу того, что все офицеры пошли в Красную Армию, они так, такие были горячие патриоты, и так они с таким удовольствием. Это не совсем так. Да, были десятки тысяч этих офицеров, которые служили в Красной Армии, но по-хорошему служило в ней 5-6 тысяч. По-хорошему, это я имею в виду идейных, убежденных сторонников советской власти. И остальные были как бы под палкой, под необходимостью где-то работать и так далее, потому что на шахту они как-то особо не рвались работать. И вот, значит, создано это, тогда оно называлось регистрационное управление.
Региструпор.
Да, региструпор. Потом вскоре заменили на разведупор. Вообще нету ни одного человека в мире, который может запомнить все названия нашей военной разведки. Ее переименовывали раз 25. за 100 лет существования. Но между собой для простоты мы, историки, называем разведупор, четвертое управление и ГРУ. Вот эти три аббревиатуры, они самые, на, ну, 99 случаях. Ну, потому что там были какие-то названия, которые по несколько месяцев продержались. И вот это все перечислять, и каждый раз это все говорить, а вот это, тогда это, просто никакой бумаги не хватит, даже русский лес богатый, но все равно жалко. Поэтому вот во время гражданской войны большевики сразу же, с помощью вот этих молодых генштабистов, стали, развернули систематическую работу по разведке, да. Возможности у них, конечно, были ограниченные. Да, надо сказать, что царские разведчики себя повели по-разному. Вот этот Рябиков упомянутый, он так болтался в Академии Генштаба, когда она оказалась на территории белых, он пошел к белым, но у Колчака лавров не стяжал, потому что Колчак вот этим старым генералам не особо доверял, он делал ставку на молодых, тех, кто подполье, заговорщиками там были, и во время мятежа чехов захватили там власть и так далее, воспользовавшись этим белочешским мятежом. Ну, если взять ближайших его помощников, например, полковник Станиславский стал французским агентом, шпионил, а пока Сталин его в Царицыне не расстрелял. И, кстати говоря, вот сейчас опубликованы очень интересные статьи, я много раз уже говорил, Андрея Ганина, нашего довольно еще молодого, но необычайно работоспособного историка, по делу Носовича. Вот просто, чтобы понять, что такое белое подполье и насколько обоснованы были вот эти все сталинские, царицынские дела, просто наберите в интернете Андрей Ганин, генерал Носович, и вы просто поразитесь тому, что сейчас скрыл этот Ганин, да, действительно было мощное подполье, и действительно все эти, как бы, люди там занимались подрывной деятельностью, шпионили и так далее. Ну вот, этот Станиславский получил французского легиона, а, нет, по-моему, не расстрелял, он сбежал, по-моему, там другого, Ковалевского расстреляли, да, Ковалевского тоже.
Ковалевский — это известная фигура.
Нет, это неизвестная фигура.
Нет, как шпион.
Да, вот это действительно был расстрелян, а Станиславский получил французского легиона, сбежал. Ну, были, например, как вот Николай Николаевич Шварц, полковник, который был как бы третья фигура по величине, он остался и всю дорогу служил в Красной армии, значит, то есть были разные, да, то есть люди разные. Если мы возьмем поведение разведчиков в годы войны, то какие-то крупные разведчики оказались в белом лагере, там, например, тот же Корнилов, много. Вообще, Марков тот же, да, погибший там, Марковская дивизия. Вот разведчики, они в гражданскую войну себя проявили, потому что очевидно, что в разведку идут люди, такое есть нехорошее слово, пассионарные, но как его заменить трудно, ну, скажем так, авантюрного склада. И они, конечно, в моменты таких вот гражданских войн
себя... Ну, авантюрист в хорошем смысле слова.
В хорошем смысле слова, да. И, кстати говоря... А вот мы говорили, что 24 октября день спецназовца, ведь в царской армии тоже был, ну, правда, уже в самом конце был создано типа спецназа нечто, некие партизанские отряды под руководством такой был неудачно все время женившийся великий князь Борис Владимирович. Значит, вот в этих партизанских отрядах в основном были казаки, да? И вот что интересно, часть из этих, например, Борис Анненков, атаман, Унгер знаменитый, Булак Булахович, Шкуро, ну, много других, они оказались на стороне белых, вот этих командиров. А часть, Миронов тот же, Филипп, Кочубей знаменитый и так далее, на стороне красных. То есть вот эти, так сказать, пассионари себя в гражданскую войну показали, да? То есть, и то же самое касается... вот разведчиков обычных. Они тоже разделились, часть оказалась в Красной армии, часть оказалась белой, но везде они занимали ключевые посты, что интересно. То есть, казалось бы, они не строевые офицеры, у них нету такого опыта, но они там себя проявили. В Красной армии, например, тот же генерал Самойло, ну, много, генерал Потапов и так далее, очень многие. Многие сделали хорошие карьеры и в белом движении, и в Красной армии. То есть вот гражданская война в этом плане проявила их, так сказать, авантюрные вот эти качества.
Угу. Саш, новости сейчас, а после новостей продолжим.
Леонид Володарский.
Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Гражданская война все четко распределила. Ну, наверное, кто-то и отсиделся где-нибудь, и такое бывало. После окончания гражданской войны, насколько четко руководство страны понимало необходимость создания военной разведки?
Ну, понимало. Была там такая опасность, что военную разведку Дзержинский был очень такой человек ответственный, и он любил под себя полномочиями поджимать. И вот он отжал военную контрразведку, особые отделы у военных, и он пытался это же сделать с военной разведкой. У нас мало кто знает, но в начале 20-х годов были объединенные резидентуры военной разведки и то, что сейчас называется СВР.
Ну, политическая
разведка. Да, аппараты были разные, оставались в своих ведомствах, но за границей резидентуры объединялись. И, кстати, и потом были некоторые такие периоды, в 30-е годы и так далее, когда объединялись резидентуры, когда послы назначались главным резидентом и так далее. Ну, об этом как-то мало знают, даже сами люди из разведки. Но были такие эпизоды. И вот после войны... Собственно говоря, во время войны гражданской... Разведка придавали большое значение, туда направляли руководить крупных деятелей партийных, таких как Курский, Пятаков, Гусев. Это крупные фигуры очень среди большевиков. То есть это деятели первого ряда. И, но вот особо, так сказать, развернуться не было времени, потому что все силы шли все-таки на фронт и так далее. И вот именно ядро вот будущей разведки зарождается в штабе Западного фронта во время войны с поляками. Вот я считаю, что ключевым моментом была вот война с Польшей. Вот здесь Уншлихт, член Реввоенсовета фронта, крупная фигура, создает ядро некое в штабе Западного фронта в Смоленске. Это ядро после окончания гражданской войны уже в конце 20-го года переезжает в Берлин. Ну, речь идет о таком человеке, как Артур Сташевский.
Это... Ты про него неоднократно говорил.
Да, да. Он же Верховский. Настоящая его фамилия, естественно, Гиршфельд. И вот этот Сташевский, он, кстати, создатель нашей меховой промышленности. Он сам меховщик, ну, такой был, работяга обычный. В Англии жил долго, за границей, в эмиграции. Ну, такой профессиональный революционер со связями. Вот он в Берлине создает огромную резидентуру «Монстра» в десятки стран, объединяющая там чуть ли не тысячи агентов, там вообще мощная такая, ну, не тысячи, сотни, но мощная резидентура, особенно мощная, значит, в самой Германии, во Франции, в Италии, в Австрии, ну, и как бы какое-то время он руководит оттуда, как бы создается параллельный центр Германии. И, кстати, и этот центр оставался параллельным до примерно... И, кстати, у НКВД тоже в Берлине был свой параллельный центр. То есть вот как бы было два центра в Москве и там. Потом, значит, какое-то время после прихода Гитлера к власти у ГРУ такой параллельный центр был в Швейцарии. Создал его переехавший туда Оскар Стига. Да, ну и вот надо сказать, что после окончания гражданской войны и уже в ходе гражданской войны во главе ГРУ стоят латыши. Там Ленцман, такой Ян Ленцман, очень крупный деятель латышских большевиков. Потом такой Зейбат, молодой, но вот он сыграл, на мой взгляд, ключевую роль в создании. Но он в 24-м году ушел, и он создал, вот, собственно говоря, всю систему. И его никто не знает. А все лавры достались его преемнику Яну Берзину. Вот Ян Берзин считается как бы культовой фигурой среди... Ну, считался, сейчас про него в ГРУ, наверное, никто и не знает, но в советское время считался культовой фигурой. Он руководил с 24-го года по 35-й год.
И в 30... колоссальный срок.
Да, Саша. Колоссальный срок, да. И он засиделся. Вообще вот его пример другим наука. Нельзя засиживаться, да? Вот он засиделся, и если поначалу было все очень хорошо, то ушел он не по-хорошему. Его, значит, ну, правда, его не особо обидели, его отправили сначала на Дальний Восток, он руководил там, будучи заместителем у Блюхера, руководил разведкой там на Дальнем Востоке, потом был главным военным советником в Испании, потом опять вернули на должность руководителя ГРУ, а потом репрессировали. Он, значит, в 1937 году несколько месяцев после Урицкого возглавлял ГРУ, но, да, собственно говоря, он создал самую... Вот при нем, значит, уже в 29-м году полностью пытаются полностью перевести разведку на нелегальные рейсы. Дело в том, что после событий 27-го года, когда Англия разорвала с нами дипломотношения и пыталась натравить на нас Польшу, Румынию, ну, то есть пыталась развязать мировую войну, Англия, просвещенные мореплаватели, они ударили по разведке. Ну, как и сейчас они, кстати, это сделали, по разведке. Они в 27-м году в течение месяца провели аресты наших резидентур в десятки стран. Ну, самые болезненные были в Китае, там и люди погибли.
То есть вот то, что произошло тогда в Китае, это было инспирировано англичанами?
Да, англичанами было инспирировано. И... они, значит, это было в мае-июне, значит, 27-го года, провели вот такой показательный... Ну, они продемонстрировали, что они прекрасно знают, где, что и как, что они вычленили всех наших легальных работников и так далее. И после этого было принято решение о переводе разведку на нелегальные рельсы, потому что...
И военную, и политическую.
Да, и первые перевели вот военную... Были созданы резидентуры. Ну, в Германии, например, возглавил ее такой Басов, он же Рихард, известный как Рихард, и в настоящее имя Ян Аблтин, да, но он известен как вот Басов. А он создал огромную резидентуру в Германии. А помощниками его были разные люди, например, немецкие коммунисты некоторые, особенно они, ну, вот, к примеру, да, Компартия Германии, среди прочих, там спортивные организации у них были, там профсоюзные, молодежные, третьи, десятые. Среди них были нелегальные, абсолютно засекреченные разведывательные структуры Компартии Германии. Эти структуры Компартии Германии внимательно следили за другой организацией, которую Компартия Германии создала и курировала. Это радиолюбители. Ну да, они там... создали мощное довольно движение.
Красные радиолюбители.
Да, радиолюбители, да. И наиболее таких талантливых из этих, ну, таких, скажем, не только талантливых, как радиолюбители, но и, ну, надежных, скажем так, людей, они отбирали, и вот у нас появлялись радисты таким образом. Почему вот у нас так много радистов было в 30-е годы именно немцев? Потому что вот, с одной стороны, отбирали вот этих радиолюбителей из этого движения, а с другой стороны, специально в Гамбурге там сидели люди, которые среди радистов морских судов отбирали людей.
Клаузен?
Клаузен, ну, Клаузен, да, Клаузена все знают, но таких было много. Да. Вот эти, значит, радисты, они имели опыт, надежные ребята, моряки, третьи, десятые, они... значит, по всему миру, значит, создавали эту радиосеть. Ну, создавали, руководили, конечно, наши, такой там был Горин Гурвич, такой был, он руководил этим делом, ездил из страны в страну, вот он до Зорги, кстати, был нелегальным резидентом в Китае, потом в Америке он был, потом в Европе создавал эту сеть. Но вот, а помощниками его были вот в основном немцы. Ну, и какая-то часть еще болгар использовали, у них тоже там было несколько радистов, которых использовали у нас. То есть, изначально без опоры на этих иностранных людей ничего бы не вышло. Вот просто даже если посмотреть резидентуру Басова, она вся держалась вот реально на иностранцах. То же самое можно сказать о резидентуре во Франции. Да, руководили присланные из Москвы какие-то ребята, но без местных французских кадров они бы ничего не сделали. То же самое мы
там
видим.
Там же была вот это, по-моему, во Франции, ты рассказывал, да, Саша, там... сеть рабкоров.
Да.
Это рабочие корреспонденты.
Но еще мощнее она была в Германии. То есть сеть рабкоров, то есть в газете «Юманите», который до сих пор выходит, был такой отдел рабочих корреспондентов. И там, значит, отбирали письма этих рабочих корреспондентов. И если видели, что пишет с военного завода, ему писали в ответ. А не расскажешь ли, дорогой товарищ, что у вас там, там?
Ну, я, наверное, думаю, в некоторых случаях и человек к нему приезжал.
Ездили, да, да, были такие люди. И вот главный из таких людей имел кличку Фантомас.
Во Франции.
Да, во Франции. Ну, Фантомас уже был очень популярен во Франции. И на самом деле... Его кличка в разведу прибыла Денис. Ну, собственно, их было два. Одного звали Исай Бир, другого Альтерштрём. Это польские евреи, которые, значит, эмигрировали во Францию, и там вот работали на советскую разведку. И вот в результате предательства эта сеть рабкоров там села. Но многие люди из этой сети потом долгие годы еще работали. А в Германии там вообще было интересно. Значит, там... Был такой начальник разведки нелегальный в самом аппарате компартии. Ему просто тупо присвоили номер 205, если не ошибаюсь. И он вот, вот в этой резидентуре Басова значился под этим номером. И вот всю информацию, которую он его аппарат собирал, порядка там сначала от 50, потом до 100 источников, ну, то есть это инженеры, какие-то рабочие на военных предприятиях и так далее, по военной технике, авиации, химической промышленности там, ну, все, что можно, они, значит, вот этот человек собирал в своем аппарате, а потом передавал вот Басову, и то есть под одним номером у Басова значилось там в результате от 50 до 100 инженеров там и так далее, которые это все делали, причем ничего им не платили, понятно, все это было на халяву. Ну, как у нас очень любят все. Поэтому, конечно, переоценить роль вот этого всего невозможно, да. Но, с другой стороны, у того же Басова, например, был такой Вальдемар фон Петров, на самом деле Володя Петров, бывший офицер Белой армии, юрист, который оказался необычайно ловким авантюристом, сумел проникнуть в польское, японское посольство, в разведку, потом стал работать на несколько разведок, но основной, так сказать, у него интерес был помогать советской разведке. И он, значит, передавал нам все, что японцы там тырили, все, что французы там тырили, он это все передавал, значит, нам. И на самом деле кличка у него была «Дипломат», а номер у него был, если не ошибаюсь, 204-й. И вот, вот этот Вальдемар Петров, он до 35-го года всю информацию по дипломатическим, каким-то там политическим и прочим вопросам в Германии нам передавал. То есть я бы по масштабу его работы сравнил его с Рихардом Зорге. Но человек был, конечно, мутный, в отличие от Рихарда Зорге. Не висел ни на какой там колючей проволоке никогда. И склонный, в общем, к авантюрам. Поэтому в 1935 году, в общем, ну, это, на мой взгляд, было неправильное решение. Но с ним прервали отношения. Но он вот с начала 20-х годов, где-то примерно 12-13 лет, один предоставлял нам... Ну, я просто привожу тут пример. Были разные там люди, то есть вербовали, например, много летчиков немецких, да, самое анекдотично, что...
Которые обучались здесь у нас, или
и там, и здесь, да. Например, самый анекдотичный пример, не буду его называть, там у них летчик, он герой Первой мировой войны, такой очень отважный человек... Он погиб во время испытаний новой техники там у них. И стал героем у них там. И в честь его названы какие-то улицы в разных городах, где он жил, там погиб. И какие-то корабли и так далее. То есть он в Третьем Рейхе, из него сделали героя. Ну вот этот герой, значит, он имел совсем другие взгляды на политику, чем ему в Третьем Рейхе приписывали. Был сочувствовал коммунистам и вот работал на советскую разведку. И вот разные были люди. Но дело в том, что в 20-30-е годы надо понимать, что помимо вот таких людей, как вот этот номер 25-й, я, кстати, даже не знаю, кто это был. Скорее всего, это был Ганс Киппенбергер. Или же это был...
который в Капельке.
Нет, это нет, ну, человек, который отношение. Руководил аппаратом военным Компартии Германии. А. Или это был Фриц Бурде, который возглавлял в этом аппарате непосредственно разведывательную структуру. Скорее всего, вот кто-то из них. Опять же, мы говорим о Германии, потому что она была самая интересующая у нас страна. Уже в 25-м году Стефан Жбиковский, польский коммунист, создает резидентуру в Англии. Огромная резидентура у нас была в Китае еще с 24-го года. Там наши приехавшие люди создавали, значит, разведку. А причем, когда началась война японо-китайская в 1935 году, была даже создана совместная разведка, советско-китайская структура, которая там несколько лет успешно действовала. Кстати говоря, у нас был радиообмен развединформацией с Германией по Польше, Румынии и другие. Кстати говоря, считается, что только по Польше, а на самом деле нет. Вот этот развединформация из Германии, он и погубил, собственно, в 1937 году многих наших разведчиков. Потому что Ежов это все выдал за предательство, что они, мол, в ходе этого обмена слишком далеко зашли. Как сказали в одном фильме, ты заигрался в своем народном театре, и вот, мол, они, мол, там стали шпионами уже и так далее. Сейчас уже это трудно как-то проверить, но факт, что с самого начала 20-х годов до примерно 33-го года вот у нас с немецким Абвером был обмен информацией. Мы им какую-то информацию по Польше сбрасывали, они нам сбрасывали по интересующим нам странам. В основном,
то есть рабочий обмен?
Да, непосредственно Берзин этим занимался сам. А такой же, ну, вот такие же тесные отношения у нас с 1935 года были с чешской разведкой. Очень мощные, кстати говоря. А вообще Чехословакия, она была очень сильной в отношении военной промышленности. Там было много военных заводов. Ну, естественно, было на этих заводах много рабочих коммунистов, потому что компартия Чехословакии была очень сильная, как и французская, и немецкая. И поэтому, конечно, мы в полной мере получали всю информацию. Но с 1935 года мы, когда как бы чехи решили, что поляки их продали, и друзей не остается, они решили не побрезговать и с Советским Союзом наладили отношения. Там тоже были созданы разведорганы совместные, послана большая группа наших. Кстати, вот этот самый Басов там оказался, опять же. Самыми крупными разведчиками в этот период, ну, помимо, естественно, Рихарда Зорге, я бы назвал из руководителей, которые ездили и сами занимались разведкой за границей. Тогда вот было много... То есть человек мог занимать очень крупный пост в аппарате, но он мог поехать за границу и там быть резидентом. Вот среди таких я бы назвал вот этого Оскара Стигу, который работал в Германии, в Австрии, в Швейцарии. Вот этого самого Басова я бы назвал, который создал вот эту мощнейшую резидентуру. Но он, правда, провалился в Австрии, был арестован, пришлось его... Опять же, с помощью немецкой разведки, вот этих связей, его удалось... Его и его, так сказать, соратников удалось как бы освободить, отправить в Советский Союз. Назвал бы вот этого Горина Гурвича, который как и радист. Ну, конечно, очень много тут было выдающихся разведчиков. Наша разведка с самого начала стартовала мощно. Она вот с места в карьер, что называется. Никаких блины у них комом не падали. Но им было легко, да, вот им было легко. Вот, потому что в их распоряжении были, помимо вот этих инженеров-работяг заводских, еще симпатии людей. Ну, вот, например, возьмем нашу разведку в Америке, да? Ее создавал, кстати, вот один из немецких коммунистов, которого туда послали. Его настоящая фамилия Раков, но известен он как Феликс Вольф. Вот этот Феликс Вольф приехал туда под видом студента и очень быстро сумел создать мощную разведсеть. А помощница его была другая немецкая коммунистка Кэти Гусфельд. Вот они приехали, на ровном месте создали мощную разведсеть. Почему? Потому что было много сочувствующих нашей стране в Америке, в том числе в верхушке даже, в эстеблишменте американского общества. И с самого начала мы сумели там закрепиться, и шла информация из Госдепартамента, из Министерства обороны и других, так сказать, вещей. Вот, собственно говоря, во время Великой Отечественной войны уже русский офицер. Это, кстати, один из немногих этнических русских, который действительно в этот период добился большого успеха. Таков Лев Сергеев. В Америке было во время войны несколько резидентур. Самые известные из них это Нью-Йоркская, которую возглавлял Павел Мелкишев. Кличка у него была Мольер. Очень сильно. Ну, она, он, кстати, известен только благодаря тому, что вот на него работала жена Коненкова.
Коненкова.
И которая...
С Элеонорой Рузвельт.
Нет, с Эйнштейном, с Альбертом Эйнштейном.
Ну, да. И, по-моему, с Элеонорой Рузвельт тоже.
Она, да-да, там. Но на самом деле, вот, это не самая была мощная. А самая мощная была резидентура вашингтонская, которую возглавлял этот Лев Сергеев. Его хотели сначала нелегалом послать, потом, значит, послали в результате шофером. Ну, шофером вообще невозможно. То есть шофер же все время должен кого-то возить и занят, да?
Так ведь Василий Зарубин, но это другая вещь. Он тоже шофер,
да, ну куда-то вот есть. Потом, в конце концов, его перевели там в аппарате военного атташе. Он был кем-то, не помню, на какой-то мелкой должности. Вот этот Лев Сергеев создал резидентуру «Омега», которая, особенно вот начиная с 43-44 году, тысячи документов передавала просто в огромном количестве. Значит, эта резидентура имела несколько, ну, человек 10 источников. Один из них, единственный, кстати, платный, это был как раз русский. Это был русский эмигрант, бывший капитан, который после 17-го года остался, ну, капитан, военный офицер, остался там, действовал исключительно из денежных соображений, не у него был друг, который работал в засекреченной военной типографии, которая печатала всю секретную литературу, там, инструкции и так далее для Министерства обороны США, ну и так далее. Да. И вот он все это передавал этому капитану, а капитан уже продавал нашим разведчикам. Да. Надо сказать, что работа с ним до Сергеева велась не очень хорошо. Сергеев ее активизировал. Псевдоним у него был Март. Я, в общем... Я знаю, в общем, всех этих людей, но называть их не хочу, потому что их еще не назвали. И, ну, центральными у него в резидентуре были два крупных очень человека. Мастер и Малыш. Вот этот... Они известны. Все их знают. Но не знают, что именно они делали и что они именно входили в резидентуру ГРУ. А эти два брата, один из них был помощником госсекретаря, и, кстати говоря, встречался со Сталиным, по крайней мере, в Москве один раз. Я не знаю, знал ли Сталин, что... Он встречался с ним, сопровождая госсекретаря. И с Молотовым он вообще несколько раз встречал. Молотов, наверное, знал. А второй брат, Дональд, о нем, кстати, вообще почему-то мало говорят. Ну... Подозревают, что не только старший брат, но этот работал, вот его малыш кличка, он еще больше принес нам пользу. Он там в 44-45 году буквально тысячами копировал документы. Вот у первого брата жена была помощница. Скорее всего, она, если бы не жена, он бы... Он вообще вот этот первый старший брат, он широко известен, был основой вот этой резидентуры. А у младшего брата ему тяжелее. У него жена была антикоммунистка, ему пришлось как бы вот действовать скрыто от жены. Было несколько женщин в этой группе, которые внедрились в разведку Министерства обороны США и... Ну, вот эта резидентура, она нам вот из Америки...
Это же вашингтонская.
Да, вашингтонская, mm-hmm. которая возглавлял Лев Сергеев. Псевдоним у него Моррис был. Капитан. Он получил капитана внеочередное звание. Орден Ленина, две красные звезды и красного знамени. Значит, что интересно, всю дорогу, пока он там был, с 40-го по 46-й год, он собачился с центром. Но надо сказать, что вот, конечно, вот такие люди, как вот эти его агенты, это выдающиеся люди. И он сам выдающийся человек. Но вот те, с кем он собачился, ну, нельзя назвать выдающимися людьми. Невнимательность, грубость, значит, неделикатность, да, ну, вот все, что только можно, вот это люди демонстрировали в работе с ним. Ну, в оправдание можно сказать, что они менялись, да, но это тоже, ну, поменялись, ну, изучи переписку же до тебя. То есть спрашивали какие-то вещи, которые должны были знать. То есть, ну, а действительно, ну, все-таки этот Сергей был выдающийся человек, выдающийся. Обычный парень из нищей семьи, значит, рос без отца, 14 лет пошел письмоводителем в армии служить. Он, кстати, родился в том же городе, в городке, где родился Меркулов. Такой городок Закаталы в Азербайджане. Угу. Вот представляешь, из такой дыры, там, я не знаю, живут ли люди, выросли два таких человека мощных, да? И вот, вот он во время войны, его резидентура Омега, она была лучшей резидентурой вот, Советского Союза.
Угу. Ну, сейчас новости, после новостей ты тогда, Саш, продолжишь, да, свою беседу-лекцию.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. И вот выяснили мы, что, конечно, за одну передачу не управимся, поэтому, естественно, лекция, беседа продолжится, но огромные...
Ближе к юбилею.
Да, а такие две огромные темы, как ГРУ и Великая Отечественная война, и атомные секреты, и Главное разведывательное управление, ну, практически каждая из них отдельной передачи заслуживает. Итак, Испания, ну, вот работа между гражданской войной в России и началом Великой Отечественной войны, как ты ее мог бы характеризовать? Там же ведь и Китай, и Испания.
Да, но очень мощно изначально, вот у нас, когда мы говорим, что вот, я уже несколько раз говорил, что вот 24 октября, день создания спецназа, вот действительно был подписан приказ Василевским и Штеменко. А Штеменко, кстати, потом стал руководителем ГРУ одно время, да. Он, кстати говоря, настоящая фамилия Штеменков, он донской казак. Угу. И такой очень авантюрный был человек. И я думаю, он сыграл огромную роль вот, вот в работе ГРУ. И, кстати говоря, до него маршал Захаров возглавлял определенное время, потом стал, ставший на долгие годы начальником генерального штаба. То есть во главе ГРУ стояли довольно крупные фигуры. Ну, конечно, самая крупная – это генерал армии Ивашутин Петр Иванович, который почти 25 лет, 24 года возглавлял ГРУ, и который там культовая фигура. Вот Ивашутина они знают все. Они Берзина уже не знает никто, а Ивашутина знают все. Действительно. Ну и вообще, надо сказать, что... очень много таких выдающихся людей, о которых практически сейчас никогда не говорили, и тем более сейчас уже никто не скажет, как, допустим, помощники Ивашутина, выдающиеся разведчики, генералы Валентин Мещеряков, Анатолий Павлов, которого я лично знал, который на меня произвел колоссальное впечатление, Лев Толоконников, Леонид Бекренев, как создатели вот этой самой радиоразведки, Петр Шмырев и Георгий Строилов, этого шестого управления, как руководители вот этого спецназа Патрахальцев, Ткаченко, Колесник, то есть как создатели космической разведки Костин и Харичев. То есть там миллион человек, то есть это организация, где служили сотни тысяч. И там были свои культовые фигуры, вот, ну, например, вот этот Шмырев или Костин, да, там, или тот же Колесник, но... Ну, если еще Колеснику там более-менее повезло из Афганистана и так далее, где, что-то о нем пишут, то практически о других ничего и никто не знает и не слышал. Но вернемся, значит, вот к 20-30 годам. Вот одно из направлений, это была, собственно, так называемая активная разведка.
Она Ты была, рассказывал да, об да. этом, да.
Когда мы говорим, что вот спецназ создан в 50-м году, но это не совсем правильно. То есть вот эта активная разведка, она была изначально. И... велась она поначалу, с самого начала, за рубежом. То есть она велась в Польше, она велась в Румынии, она велась в Болгарии. Туда приезжали наши командиры, там создавали, ну, там уже были без них какие-то партизанские отряды, они их возглавляли, обучали. И вот они там занимались самым настоящим вот этим партизанством. Они нападали на поезда, на штабы какие-то, на, даже вплоть до захватов населенных пунктов, занимались разведкой и так далее. То есть все, что делает спецназ, они все делали, да. А в центре у них вот это отделение было крайне засекречено. А я вот даже... Мы примерно знаем, кто его возглавлял в 30-е годы. Это Гаек Туманян такой, родственник Микояна, они были женаты, по-моему, на сестрах. Он же был парторгом, он сам работал в Китае, был в Испании, и они менялись периодически с другим таким деятелем, Хаджи Умар Джошевич Мансуров.
Ну, это вообще легендарнейшая фигура,
да, тоже был в Испании. А вот они периодически по очереди возглавляли это отделение, оно называлось отделение А. Его даже в структуре нету, вот когда структуру смотришь, да, вот...
А,
в,
то есть архив, в архиве смотришь,
да, его нет. А все-таки где-то по приказам можно вычленить людей, которые там работали, там Троян такой, Герасимов, Патрахальцев, ну, там, их легко вычислить, они все потом в Испании оказались.
В том числе и Старинов.
Да, кроме Попова, который оказался в это же время в Китае. Угу. Да, в Испании вообще оказалась большая группа. Причем вот не так давно был опубликован состав этой группы, и выяснилось, что большинства-то мы и не знали, потому что они погибли где-то во время Великой Отечественной войны, некоторые погибли в Испании и так далее. А это все были командиры так называемых саперно-маскировочных батальонов.
То есть это саперно-маскировочные.
Да, да, да. Mm-hmm. Это так шифровались они в составе войск. Вот их набрали со всей страны, в основном из западных, конечно, округов, и отправили в Испанию. Значит, до них, до начала 30-х годов, до Туманяна и Мамсурова, я вычислил только двух. Это такой Гайлес был такой, который тоже был в Китае, помогал китайским там коммунистам и так далее. И такой вот этот самый Штефан Жбиковский, который, которого еще в 19-м году послали в Польшу создать вот этот самый в Польше военный аппарат Компартии Польши подпольный. Потом он был резидентом в Англии первым. И вот он какое-то время руководил вот этим направлением. При этом всем, что там видно, большую роль играл такой латыш Салнин, известный как Гришка Салнин. Христофора его знали, да, да.
Вот Григорий Салнин,
он еще в гражданскую войну руководил разведкой на Дальнем Востоке. Там в основном ему пришлось заниматься вот именно такими подрывными всякими взрывами, там и третье, десятое. И вот этот Салнин вместе со своим соратником Иваном Винаровым...
Болгарином.
Да, болгарином. Одним из крупнейших тоже резидентов военной разведки. Ну, то есть вот мы видим, тут огромное количество всяких иностранцев, да, там поляки, болгары, немцы и прочее, да. А, к сожалению, в 1937-1937 году многие из этих людей, не все, но многие из них стали жертвами ежовщины. Действительно, то, что они иностранцы, то, что у них родственники за границей, третье, десятое, оно приводило к недоверию, каким-то подозрениям. Вот Ежов это все использовал, и этот подонок, значит, репрессировал очень много наших. Были среди них изменники, не было, мы уже, наверное, никогда не узнаем. Ну, были какие-то там неприятные такие фигуры, там типа вот Ильинича, который работал, правда, не на военную разведку в 30-е. Он до ареста в Польше работал на военную разведку, но уже потом его чекисты перехватили, когда он в Москве жил. И вот этот авантюрист дурачил Сталина. Вся информация по Польше, ну, то ли жулик, то ли подставленный человек, непонятно. Но вот вся информация по Польше, а Польша это была самая главная страна в 30-е годы для нас, с военной точки зрения, с точки зрения нападения на нас. Вот шла через этого проходимца. Но реально так и до сих пор нету ответа. Это польская разведка двойка его подставила, или он просто был аферист. Но деньги он приличные очень прикарманил. Или, например, в Америке тоже такой Людвиг Лоре был, тоже такой же жулик, чисто из коммерческих целей. Но это тоже по линии иностранного отдела НКВД. Да, вот, но я не хочу сказать, что вот у военной разведки были все только идеи. Нет, там тоже встречались такие вот люди, которые не понимают, ну, например, у них был агент в Германии по кличке Нациман, да, там, вот этот, они так и не узнали, кто он такой. То есть, скорее всего, это один из руководителей штурмовых отрядов, который чисто из коммерческих целей, но он по-разному себя называл, выследить они его так и не смогли. То есть приносил какую-то информацию, они давали ему деньги. Привет. То есть был ли он, насколько он был адекват... То есть имя, которое он назвал один раз, да, но это очень крупный нацистский преступник, казненный по Нюрнбергскому процессу, но это явно не он. Там не совсем все совпадает. То есть вот были такие авантюристы, жулики, которые сами могли фабриковать какие-то эти. Да, но деваться было некуда. Ну, по мере сил пытались проверять. Но на самом деле, вот я хочу, чтобы люди понимали, что до холодной войны, до вот репрессий, очень много вообще в Европе, в мире было жуликов, которые занимались торговлей секретами. Это была такая расхожая профессия. Иногда эти жулики имели какого-то знакомого, через которого они какую-то... Иногда сами фабриковали путем чтения газет. Создавали картотеки, смотрели там объявления. Там, допустим, поручик такой-то в городе таком-то женился на дочке полковника. Ага, значит, вот здесь такая-то часть расположена. Вот создавали такие эти, и вот продавали, торговали. Вот Сталин, конечно, в 1937 году категорически выступил против использования жуликов. Он, и, кстати говоря, вот его указания разведки просто потрясают свою глубину.
Ты вот об этом говорил, да, уже, да.
И в частности, вот интересно, что он сказал: нужны люди с огромным кругозором, профессора, ищите профессоров. Вот Рихард Зорге как раз и был натуральным профессором. Он был доктором наук, одним из создателей Франковского института социологических исследований, так называемой социологии Франковской школы, самое великое направление в социологии
20-х. Так он 20-х. Там с такими людьми общался.
Да, 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 с Хорхаймером, Адорно, Фромом, Маркузе и так далее. И действительно, ну, к сожалению, найти таких профессоров было непросто, потому что профессора, как мы все знаем, это люди специфические. Есть такое выражение, как оно, в маминой кофте, да, там профессор кислых щей и так далее. То есть это люди не совсем от мира, таких как Рихард Зорге, которые дрались и напивались, и на мотоцикле, да, таких, конечно, среди профессоров немного. В основном они с книжками читают, глаза портят и так далее. Поэтому легко сказать, ищите, да, но искали, да, искали.
Еще, Саш, Чайков.
Да, ну, два крупных военачальника вышли из разведки. Нет, из разведки вышло много военачальников. Но в самой разведке, чтобы сыграли большую роль и потом стали культовыми фигурами в армии, двое. Это маршал Чуйков и генерал Павел Рыбалко. Вот Рыбалко... Чуйков вообще, он в разведке довольно... Вот он странный такой несколько персонаж. Они оба такие странные. Вот вроде бы такой имидж у них таких вот... простоватых, что называется,
да, да, грубоватых. Рубака. Да. Рубака парень.
Да, да, рубаки оба. Но они в разведке достигли довольно больших высот. Тот же, например, Чуйков руководил... он сам, кстати говоря, до сих пор мы не знаем, в Китае был нелегалом и чем занимался несколько лет. Да, никто не знает. У него есть пятно в биографии.
А, то есть, да, да.
Да, до сих пор.
Хорошее пятно.
Ну, хорошее, да. Никто так и не выяснил, чем.
То есть это был, вот, это вопрос тебе. Это был человек, который мог и вести, скажем так, интеллектуальную разведку, и мост взорвать, и охрану ликвидировать.
Который очень любил крепкое словцо, который, так сказать, без кулака воздействовал на мозг любого военнослужащего и так далее. Но в то же время, да, вот он несколько лет был нелегалом, до сих пор не знаем, что, чем занимался.
Потом... А Рыбалко?
А Рыбалко, он, ну, о Чуйкове сейчас закончу, он, а потом Чуйков возглавлял всю разведку на Дальнем Востоке, кстати говоря, под фамилией Карпов. И, кстати, ну, Карпов — это и есть вот Чуйков. Потом он возглавлял школу подготовки разведки в Москве. То есть он сделал большую карьеру.
И плюс к этому, как он себя проявил в Сталинграде.
Да, да. Ну, а в Сталинград он приехал из Китая, где он уже был военным атташе. Он прямо приехал, тут же пошел. Это, конечно, очень интересно. Тут же вот он вступил в бой, только что сойдя с трапа самолета. И Рыбалко тоже примерно такой же типаж. Но при этом он, первая командировка после академии, он попал в Синьцзянь, где они... была, это очень важная была. Вот, кстати, у нас говорят вот про Испанию, про Синьцзянь, говорят очень мало. А в Синьцзяне действительно наша разведка в начале 30-х годов боролась за то, чтобы Синьцзянь не превратился в плацдарм для японцев под брюще Советского Союза. Это была очень важная борьба. Туда вводили наши войска переодетые, забирали документы, переодевали, давали оружие иностранное. И там большие подразделения, кстати, сражались. Там вербовали казаков-эмигрантов, обещая прощения, значит, и так далее. Они там действительно отличились. И вот была там большая группа советников во главе с нашим очень крупным разведчиком на Востоке. Ну, он в Турции, в Иране работал. Такой был Ади Каримович Маликов. И в этой группе Рыбалко начал свою деятельность разведки. И очень успешную. Потом он работал в Китае, в Польше перед войной. То есть это действительно был крупный разведчик. Ну, потом стал самым крупным нашим танковым полководцем. Самым удачным и, я считаю, самым великим. Да, там. И причем его слава, в отличие от некоторых, не будем называть имена, действительно заслуженная. То есть, ну, это только два самых ярких примера. Ну, на самом деле... людей...
Кстати, вот, Саш, смотри, это в подтверждение твоих слов. Я прочел, по-моему, единственную книгу, которая была написана, Хаджи Умари Мамсуреву. Вроде книга большая, а там ничего нету, практически нет. Абсолютно.
Да. К сожалению, у нас очень многие книги о разведчиках именно по такому принципу строятся. Но Мамсуров, еще раз говорю, он возглавлял отделение самое засекреченное. То есть
это вот, какое? Это
вот, ну, а? Вот это, а, да, то есть он возглавлял спецназ. Спецназ.
Причем ничего не боялся же, судя по всему.
Да, но это был такой редкий человек, который был необычайно смел, необычайно умен и необычайно хитер. Обычно бывают какая-то одно качество.
Или так,
да,
или
да, но этому досталось все. И, кстати говоря, ведь... С Мамсуром связана единственная, по-моему, история в истории ГРУ, когда они в политику влезли. Это когда Жуков создал, непонятно почему-то, в секрете от руководства
страны
мощную, невиданную в мире на 2000 человек школу диверсантов, значит, на 7 лет обучения с бешеным бюджетом. А Мансуров пришел в ЦК и сказал: скажите, а вот вы вообще знаете, что...
Да, что мы там
делаем. Да, да, да. Ему сказали: а что это такое? Говорит: ну вот такая, да первый раз слышим.
И вот потом скандал.
Да, был скандал на Октябрьском пленуме, где Жукова снимали. Сказали: а зачем ты вообще, почему ты никому не сказал? Вообще, конечно, очень много странных вещей в нашей истории. Действительно, судя по всему, вполне вероятно, что Жуков ее мог использовать для захвата просто власти военным путем.
И, ну, ну то такая есть, мысль приходит.
Да, эти люди... Слушай, но она пришла Хрущеву, что самое главное.
Мамсуров, про него пишет Хемингуэй.
Да, да.
У него, он же был там, Ксанте.
Ксанте, да. Но он действительно сыграл... Ну, там было очень много. Например, я считаю, что у нас все лавры великого спецназовца достались Старинову. Ну, угу. Бог с ним, я не хочу его трогать. Но там... Началась карьера, например, Николая Потрохальцева. Это вообще, я считаю, вот это самый выдающийся наш спецназовец, потому что он в Испании себя зарекомендовал как советник вот этого 14-го корпуса самой лучшей стороны. Получил
это партизанский
там,
корпус,
да? Да, получил там внеочередного капитана, Красную Звезду. Потом он в Финляндии себя зарекомендовал как руководитель отрядов спецназа. Потом он в Румынии был... нашим разведчикам, резидентам, судя по всему, готовились какие-то там
акции.
Да, акции, да. Потом во время войны он руководил в ГРУ направлением спецназа. После войны его направили в Аргентину. Я так подозреваю, но я не нашел доказательств. Но у меня есть такая версия. Раз Судоплатов направил своих людей в Латинскую Америку, и вдруг там оказываются такие люди, как Потрохальцев, это значит, на случай войны готовили изоляцию Америки, вот, взрывы судов,
ведь
и так далее.
Там же еще был Лазаренко в это же время.
Лазаренко был, да, в Аргентине же. Вот я и говорю, но никаких до сих пор документов по поводу этого нет. И вообще вот деятельность вот это спецназа нашего до 50-го года после войны, вот это сам,
ничего, да?
Вообще ничего, да.
Скажи, пожалуйста, а вот в тех документах, которые ты смотрел, там фигурирует аббревиатура АСНАС?
Ну, а СНАС во многих документах фигурирует, но она относится к радиоразведке.
К радиоразведке.
Да, да. И вот, значит, у меня такое впечатление, что... Да, и мы знаем, что по возвращении из Аргентины Патрахальцев готовил в центре спецназовцев. А спецназа-то нет, он только в 50-м году возникает. А кого же он готовил?
А кого сготовили-то?
Да, да. То есть у меня такое подозрение, что что-то было, какая-то структура. И вот эти роты, которые по приказу были спецназа в 50-м году созданы, ага. Да, Василевским и Штеменко, они уже имели какой-то там вот резерв в виде вот этих людей. Ну, естественно, потом уже, когда было создано направление в центральном аппарате ГРУ, в пятом управлении, одно из направлений, это возглавлял его Патрахальцев среди прочих. Да. И, кстати говоря, Старинов никогда ничего подобного в жизни не возглавил. Он всегда чего-то там консультировал, советы давал и так далее.
Кто-кто?
Старинов.
Поэтому,
да, я говорю, что вот у нас как бы какая-то есть такая вот нехорошая черта, вот кого-то начнут хвалить, так захвалят до дыр, до труда.
Ну да, да.
А другие люди, которые сыграли роль, может быть, даже большую, как тот же Патрахальцев, о них вообще никто не слышал и не знает. Несправедливо, ну как-то так непонятно. И вот на самом деле вот эта активная разведка, она велась в это время... с каламбури очень активно. То есть не только она велась на территории, подготавливалась на нашей территории, то есть они активно действовали и за рубежом. То есть они действовали и в Европе, и в Азии, и, в общем, кадр этих людей был очень мощный. И во время Испании это себя проявило. И, кстати, если почитать письмо Урицкого Сталину, когда его снимали, он пишет, что я лично руководил...
Урицкий — это начальник.
Начальник групп после Берзина, да? Кстати говоря, вот именно на время Урицкого Сталин, очевидно, был крайне недоволен Берзиным, и я так понимаю, что Урицкому было дано поручение полностью реорганизовать и перетряхнуть разведку. Ну, сам Урицкий, конечно, не русский, но он получил, видно, указание в 1935 году, когда его назначили. Это видно просто, что все наши выдающиеся разведчики после войны, они все пришли в разведку в
1936
году. И они все... Что называется истинные арийцы. Это или русские, или украинцы, или белорусы. То есть, ну, я уже говорил, что вот есть документ, что брать в разведку только русских, украинцев, белорусов и евреев. Значит, четыре на... Ну, там остались, конечно,
нет, ну,
армяне, грузины, осетины типа
Мамсурова,
да. Но 99%...
Кстати говоря, смотри, осетин Хаджи Умар. Хаджи, это значит... Ну, ладно, это еще одно пятно,
да,
белое.
Я думаю, что на самом деле вот именно... И вот эти люди во время войны командовали уже разведкой армии, фронтов, именно пришедшие в 36-м году. То есть там все думают, что 37-37 год, вот эта репрессия, оно поменяло. Нет, это было еще до репрессий. 36-й год, это 35-й, и 36-й год идет массовый набор вот этих русских офицеров по частям, везде по академиям, берут, значит, танкистов, берут летчиков, берут химиков и так далее. То есть берут технически грамотных офицеров. И вот эти люди, они действительно и во время войны сыграли роль. А вот эти все интернационалисты, не все были репрессированы, абсолютно не все. Это миф, что Сталин всю разведку расстрелял. Бронин, Краутман, там много. Тут
это
все,
военная
это,
разведка.
Да, которые остались живы, они там, кто-то из них за границей работал. Но даже если мы возьмем наши разведсети, самые знаменитые, да, Клара Шабель в Германии работала с начала середины 20-х годов военной разведки. Значит, Ильза Штюбе с начала 30-х годов. А, значит, Трепер середины 30-х годов.
Да, да и раньше, по-моему, может быть, он не столь активен был?
Ну, он там пересекался вот с этой группой Фантомаса, но он в нее не входил. Он именно с середины 30-х годов, его послали впервые во Францию разобраться, кто предал эту группу. Значит, Рада тоже с середины, ну, там, с середины 30-х годов, Шандар Рада, Зорге, значит, с 29-го года. То есть, по сути, вот все самые успешные наши разведчики, они все остались. Сказать, что вот всех отозвали, расстреляли, этого нельзя сказать.
Наверное, чистку устроили в Москве как следует. Да не, никак.
В Москве, да, в Москве действительно многих разогнали, расстреляли, некоторых убрали войска и так далее. И действительно, еще раз говорю, Ежов, вот это, действительно, ну, я уже говорил, моя концепция, что вот Ежов и его банда, пришедшая из аппарата ЦК в НКВД, и там снюхавшаяся с группой Евдокимова, Фриновского, они с целью захвата власти в стране устроили вот эту массовую чистку, чтобы обозлить
да.
все звенья нашего государственного аппарата и народ в целом. Но у них это не удалось.
Сейчас новости, а в последнем получасе программы Александр Колпакиди ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Ну что ж, в этом получасе Александр Колпакиди ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр, уважаемый историк. Вайс меня зовут. Я бы хотел спросить, правда ли, что Канарис еще до войны был завербован спецслужбами Великобритании? И второй вопрос. Если вы знаете такого разведчика Фельдбина, Лейба Лазаревича, он же Орлов Александр Михайлович, он же Берг Игорь Константинович, который осел в Соединенных Штатах Америки после 1938 года, когда сбежал якобы из-за репрессий, в том числе, видимо, игра оправдывала...
Все, спасибо. Вопрос ясен и понятен.
А что про Фельдбина?
Ты знаешь ли ты такого, ну, Саш?
Это, значит, по поводу Канариса... Да,
сначала.
По поводу Канариса... Это сложный вопрос. Канарис не был вот именно агентом английской разведки. Он входил в группу недовольных режимом. Эта группа, она, на мой взгляд, тянулась, и ее как бы история с еще с 20-х годов. Ну, у нас просто вырывают вот этот заговор, когда одноглазых,
что Финберг да.
подложил бомбу Гитлеру под стол, его изолируют, ну, начинают его с 1939-1940 года. На мой взгляд, эти люди, они давно уже планировали свои вот эти какие-то захват власти, они попытались, у них был свой канцлер перед Гитлером и Папином, вот генерал Шлейхер, но у них не вышло. Это был такой альтернативный проект германской военщины, ну, Рейхсвера, по захвату власти. И реваншу поражению в Первой мировой войне. Вот Канарис, он в этих кругах как бы болтался, и, как и все, они оказался таким образом заговорщиком. Но он там активно не подвязался, он там активно не действовал. В Абвере при нем был довольно бардак. То есть все мажоры того времени берлинские, они все там болтались в Абвере. Там процветало... контрабанда, ну, возили всякие деликатесы.
Американские сигареты,
да, да,
как
да,
водится.
Да, да. Штат был раздут за счет этих мажоров. Значит, ну, вот, то есть такая довольно публика была. Так как этот немецкий заговор был связан с английской разведкой, ну, вообще, такого рода вещи, они всегда ищут в себе каких-то вот контакты в других странах. То есть это не то, что вот Ежов придумал, что наши заговорщики там имели, да, но это, может, Ежов и придумал, но вот у немцев мы видим, что они реально связаны были с этими людьми, там вели, но, с другой стороны, они вели переговоры с советскими структурами, об этом мало известно, вот, ну, вообще, вот это подробно все описано в моей книге «Двойной заговор». Вот если вас интересует, она наверняка выложена в интернете, почитайте. Это вот с Еленой Прудниковой мы лет 20 назад написали эту книгу. Там подробно расписан и этот заговор, и вот эти все контакты с западными и советскими спецслужбами.
Саша, а вот когда Канарис, он же мог любые контакты свои оправдать служебной необходимостью, в общем-то.
Ну, конечно. Но он не был таким уж активным заговорщиком, и он не входил в ядро вот этих... заговорщиков...
Одноглазых.
Одноглазых, да. И следующий момент по поводу Фельдбина.
Ну, Орлов.
Да, Орлов, он один из наших лучших разведчиков был. Он был главой резидентуры в Испании во время войны. До этого он работал в Германии, во Франции, в других странах. Очень был удачливый такой разведчик, очень крупная фигура. И брат его был Кацнельсон, один из руководителей НКВД.
Подожди, брат или они на сестрах были женаты? По-моему, на сестрах они
ну,
были
да,
женаты.
Ну, родственник, короче, да. Вот этот Зиновий Кацнельсон, он был очень крупная фигура. И вот именно он ему и сообщил о том, что существует заговор в Москве. Вот этот, об этом пишет сам Орлов, что он встречался...
Ну, вот только я хотел сказать, это со слов Орлова.
Со слов Орлова, да. Ну, он это написал не на следствии в НКВД, а за границей.
Когда деньги были нужны.
Ну, может быть и так, да. Ну, очень сложно вот как бы вот тут...
А ведь, вот смотри, Саша, это опять, это ты историк спецслужб, ты там огромное количество архивных документов открытых изучил. Смотри, про Орлова известно очень много.
Много, да.
А сделать какие-то выводы, ты мне сам говорил... Очень осторожно надо, потому что, как, очень многие там...
Ну да, ну, например, сейчас вот вышла книга на Западе, посвященная Орлову, твоего однофамильца Володарского.
Да, есть она у меня.
Да, да, где он как бы пинает все время Орлова, что он типа хвастунишка, что он слишком раздутая фигура, что он не был никогда... Ну, я с ним не согласен. Он действительно крупная фигура, и такого уровня резидентов было мало.
То есть... Саш, ну, возникает вопрос. Решение о посылке Орлова резидентом НКВД в Испанию принималось на политбюро, кандидатуру его вносил Сталин.
Ну, конечно, уже, уже даже тот факт. Да, допустим, вот в вербовке кембриджской и оксфордской групп он большой роли не сыграл, но он, во-первых, там был резидентом. И там был такой человек, как Дэйч, который сыграл, да, который был для этого туда и послан, да, чтобы им руководил резидент, а он бы непосредственно работал с этими студентами. Но то, что его послали резидентом в Испанию во время гражданской войны, в страну, где у нас до этого разведдеятельность вообще не велась, она не интересовала Советский Союз, это, конечно, говорит о многом, что под его руководством оказались такие люди, как Эйтингон, да, там, Сыроежкин, Белкин и так далее.
Да там, фамилия-то.
Да. И это говорит очень о многом. Поэтому я не согласен вот с этой концепцией, что он там хвастунишка и раздутая пропиаренная фигура. Нет, он действительно крупная фигура. Реально крупная фигура.
Но, скажем, наверное, достаточно противоречивая.
Да, вот он испугался. И вот он, его вызвали наградить. Да, его вызвали наградить...
В Антверпен.
Да.
На борт советского корабля.
Да, он подумал, что его хотят увезти, и, значит... Опять же, вот его поведение свидетельствует, что все-таки к Кацинельсону он мог ему нечто такое сказать, и когда он узнал, что все эти люди арестованы, он мог подумать, что его именно из-за этого и хотят расстрелять. Ну, вывести и расстрелять, как заговорщика. Он мог подумать, что Кацинельсон дан на него... Ну, там вот что-то такое могло... Потом... Он сообщает интересный такой момент по поводу некого Штейна, который нашел в архиве. Но это реальный факт, был такой Штейн, и он действительно в то время застрелился. То есть трудно сказать, правду пишет Орлов или нет. Но факт, что он это пишет. Пусть это будет на его совести.
Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе.
Будьте любезны. Я хочу узнать что-то о Кенте. В интернете есть, но там какое-то противоречие, непонятно. То ли был такой, то ли
спасибо.
Не был.
Спасибо. Да. Гуревич?
Да, Анатолий Маркович Гуревич, которого я знал по Питеру. Ну, был такой разведчик, да. Очень противоречивая фигура. Вот, на мой взгляд, вот... В отличие от Орлова, это как раз человек из ГРУ. Был студентом, хорошо знал языки, попал переводчиком в Испанию, там себя проявил. После Испании взяли... Кстати, не его одного, большую группу. Мы даже не знаем всех. Я подозреваю, что человек 20, не меньше, вот этих переводчиков из Испании потом взяли в разведку. Вот недавно умерла одна из этих переводчиц, которая попала резидентом в Италию. Там завалилась ее группа, она сама сбежала, ее немножко подержали в тюрьме. Она вот буквально недавно умерла в Италии, и до сих пор никто ее не называл ни разу. И она написала даже книгу, и там не упоминает, что после Испании она поехала резидентом ГРУ в Италию, что там ее группа завалилась благополучно, она сама смылась, и именно из-за этого попала в тюрьму, а не потому, что Сталин там был такой ненормальный и всех сажал.
Саш, ну все-таки Гуревича, потому что спросил.
Да, Гуревич, значит, вот один из этих ребят, он попал, значит, в Бельгию, работал там под руководством Трипьера. Ему он действительно совершил поездку в Германию, Швейцарию. В этом его большая заслуга. Он там встретился с нужными людьми. Он в Праге каким-то чутьем догадался, что явка провалена, и не встретился. Там был такой художник, арестованный уже, он, значит, сам не попался, вернулся в Бельгию. Ну, вот он, короче, стал одним из резидентов Красной Капеллы, потом был арестован, затеял какую-то непонятную игру с ними, ну, чтобы спасти себе жизнь. Да, так как выдавал себя за русского, он сказал Соколов, но его записали как Сукулов. Mm-hmm. Немцы считали его русским. Очевидно, снять штаны, проверить, ума не хватило, хотя более семитской внешности, чем у Гуревича,
да,
придумать вообще невозможно. Ну и в жизни вообще это был анекдот. Ну, то есть, это мне, честно говоря, вот эта вся история очень забавляет. Но он был очень обаятельный человек. Он был очень такой живчик, такой очень... Обаять мог любого. Такой маленький, но очень такой живой. И он как-то вот дурачил этих немцев, но дурачил, не дурачил, но он совершил вещи, которые нельзя было делать. Его не пытали, не били. Он это сделал, чтобы, собственно говоря, ну вот сделал. Да. Вот была статья очень хорошая Томина и Теодора Кирилловича Гладкова, посвященная ему, где они его обвиняют, в общем, во всех смертных грехах на основе... Вот, ну, не знаю. Вот, говорят, ну, вот неизвестно, а как бы ты себя повел... Ну да,
да нет,
после того, как тебя избили, там пытали электротоком и так далее, неизвестно. Ну, пока не били-то, известно, как надо себя вести. Если ты военнослужащий, ты дал присягу, подписал определенные обязательства, известно как. Он себя так не повел. Осуждать его, не осуждать, я не знаю. Но героем вот его считать после его поведения... Я не готов.
Он, а правда, Саш, я просто читал вот эту знаменитую книгу «Красный оркестр», французскую, Перро. Он женился на венгерке во время войны без разрешения центра, по-моему.
Он женился на какой-то бабе,
да,
старше его.
Барча, да.
Выше его на три головы.
Да, все правильно.
Такая блондинка, очень богатая, вдова, наследница какого-то престарелого миллионера. Хватило ума на ней жениться, значит. Ну, правда, она ему обеспечила там какие-то
образ
связи.
Жизни,
да,
определенные,
да,
связи.
Да, ну, я еще раз говорю, противоречивая фигура. Вот есть такой хороший историк в Питере Полторак, он вот его всячески превозносит, книгу о нем написал великолепную и так далее, выпустил огромный том мемуаров Гуревича, кстати, есть его огромные мемуары, там они бесконечные, да, и, ну, вот я скажу, что, да, вот все, что он до ареста, да, это, безусловно, молодец, и вот поездка в Германию, в Швейцарию, да, но вот поведение после ареста, ведь в конце концов, он завалил там, действуя под контролем у немцев, целую группу нашего резидента Вальдемара Озолса, генерала латышской армии, который тоже был в Испании, потом, значит, стал резидентом, и через эту группу, заваленную им, шла дезинформация нашим союзникам. Ну, нам это не помешало, как бы, но союзникам-то это все-таки не, ну, нехорошо, как бы, там. Это сеть Митридат, так называемое французского движения сопротивления, через которую немцы стали передавать американцам, англичанам дезинформацию. Ну, как-то не все это. Потом, значит, когда дело стало ясно, к чему склоняется, он руководителя этой зондеркоманды, которая вела его допросы, это следствие показало, перевербовал. Ну,
это
как перевербовал?
Панвица?
Да.
Его а тот утверждает, что это он по,
да,
собственной,
да,
инициативе.
Ну, конечно, да. Но
антифашист в душе.
Это после Сталинграда любого можно было перевербовать. И вывез его в Москву вместе с документами, со всеми допросами и так далее. И вот тогда мы вот в Москве... Вот, кстати, недавно вышла книжка французского исследователя по фамилии красивой Буржуа, Гийом Буржуа. Угу. А посвященная Красной Капелле. Просто великолепная. Просто великолепная. Ну, да.
Озаботиться, да.
Да. И она вот... И там, среди источников, он перечисляет огромный архив Гуревича, который попал к ним туда, во Францию. Тысячи страниц документов. Это тоже меня очень заинтересовало.
Да, это интересно. Да. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Евгений, Москва. Александр, скажите, пожалуйста, в интернете вот есть очень интересный материал, ну, о так называемых эстонских еврейских диверсантах в Финляндии, которых финны казнили, Фейген в частности, почему там именно эстонских еврейских? У них у всех был опыт Испании и так далее, если можно, об этой группе.
Ну, спасибо. Я, к сожалению, тоже, кроме того, что прочитал этот материал, меня заинтересовало, но я ничего не нашел. Ну, вообще, что касается прибалтов, во всех этих трех республиках в 20-30-е годы процветал антисемитизм. И вообще, кстати говоря, не только к евреям, и к русским там плохо относились. Это факт. Об этом почему-то у нас сейчас забыли дружно. И на топ-шоу не вспоминают даже, когда эти представители Прибалтики начинают там орать и качать права.
Мне очень понравилось, я недавно, наверное, давно уже бытует, название «Прибалтийские тигры». Да. Вот эти вот три страны их называют «Прибалтийские тигры».
И вот что интересно, что... Ну, не интересно, это логично, что понятно, что опорой Компартии в этих странах были евреи. Ну, понятно, если тебя будут бить каждый день по морде, ты, конечно...
И обращать внимание да, да. на то.
И многие из них действительно... Вот я сейчас сидел, смотрел списки интербригадистов. Очень интересно, кстати. Очень интересно, да. Я думал,
Саш,
что
а где, это
в архиве
каких...
вот у нас архивы
Коминтерна. Это наш
Коминтерна.
Архив,
да? Да, да, понятно. Да, да. Очень интересно, много очень интересного узнал. Жалею, что раньше не полез. И вот там, значит, очень интересно, что... Евреев действительно много, по всем странам, и по Бельгии, и по Франции, и по всем, да, но, конечно, не одни евреи, то есть они там даже не в большинстве, но в этих странах, вот в Эстонии, в Латвии, Литве, среди интербригадистов их довольно много, и понятно, что когда они вернулись, и там началось установление советской власти, они там тоже играли большую роль, и в органах госбезопасности, и там создавались везде такие структуры, типа рабочие батальоны в Латвии, ну, такие вот как бы перед тем... Ну, кстати, это и в Западной Беларуси создавалось. Перед тем, то есть, как создавать милицию, какие-то органы, вот создавались вот этими местными коммунистами вот эти структуры. Ну, и понятно, что их использовали в начале войны в разведке. И я... Вот меня заинтересовал этот сюжет. Я... Хорошо, что вы напомнили... Попытаюсь там дальше покопать, потому что пока вот кроме того, что выложено в интернете, ничего я не нашел. Да. Да.
Не, ну там же легендарная фигура Григулевич.
Ну, кстати говоря, вот эти заброски, они доказывают то, что в самом начале войны, и Судоплатов об этом пишет, и мне попадалось, во многие страны забрашивались парашютисты. В 1941 году, в начале 1942 года. То есть не думали, что война будет такая затяжная, подготовились, и в начале самой войны забрасывались парашютисты. В очень многие страны. Но никто до сих пор не дал себе труда, но найти просто, где эти корни вот этих документов, да, проследить, куда забрасывали, сколько, какова судьба. Ну, судьба у них у всех одинаковая, но вот именно в каких масштабах это
одинаковая
было сделано.
В смысле не
трагическая,
самая лучшая.
Трагическая,
да.
Не то, что не самая лучшая, просто трагическая судьба. И, кстати, вообще очень много заброшено было по линии вот того же 4-го управления ГРУ людей в Прибалтику на протяжении войны. Подавляющее количество людей, судьба трагическая. То есть... Местное население, конечно, мягко говоря и грубо выражаясь, полностью было на стороне нацистов. Было, нет, не говорю, что полностью, на 100%, но вот для наших разведчиков...
Не самое благоприятное
среда. Самое неблагоприятное.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Александр.
Здравствуйте.
Вам вопрос хочу задать вот относительно... работы товарища Покровского «Измена 1941 года». Если вам она известна, если вы с ней сталкивались, изучали, смотрели на нее. Вот ваш анализ и ваша оценка – это по Юго-Западному и Западному фронту.
Спасибо. Ну, я Спасибо. Никогда не слышал про эту работу Покровского. Покровский был делать? Михаил Покровский, да. Но, очевидно, это идет... Вот эта кампания сейчас о том, что наши военачальники были изменники, и в начале войны была массовая измена, там, наверное, уже появились какие-то...
Работы.
Нет, работы появились давно, но уже какие-то неизвестные авторы в этой... Я лично считаю, что это все не доказано. Но что Жуков, другие там были изменниками, что они готовили какой-то заговор, и что вот... Начало войны, вот эти неудачи объясняются вот их вредительской деятельностью. И я считаю, что это не доказано. Знаете, вот не каждая глупость – это измена. Вот как сказал Милюков, что это, глупость или измена? Угу. Вот мы сейчас можем сказать, на 100% то, что он перечислил, это была глупость. Нету никакой измены. И то же самое здесь. Да, вот надо сказать наконец-то правду. Наши военачальники в начале войны не соответствовали уровню задач, которые перед ними стояли. Да, после Курска, Сталинграда, может быть, они там поднабрались, началось что-то, да. Но вот основная проблема вот этих поражений, это вот уровень командования. Ну, это все писано, уже переписано. В заговор я не верю. Для того, чтобы был заговор, должны быть хоть какие-то, хоть косвенные доказательства, чтобы утверждать это.
Ну, кстати говоря...
Никаких доказательств сейчас никто не представил.
Двойной заговор там по отделе
Тухачевского... Там миллион каких-то вот таких косвенных доказательств.
Это твоя книга.
Да. Угу. А что касается вот этого заговора в 41-м году, нету таких доказательств. То есть никаких. Только вот анализ их деятельности. Ну, мало ли как, да? Сейчас можно проанализировать, например, анализ деятельности наших современных каких-то деятелей и сказать, что только шпион и негодяй мог такое учинить. Да, но тем не менее...
Но, Саш, ты вот в книге «Двойной заговор», который ты написал вместе с Еленой Прудниковой, ты не даешь точного ответа.
Нет, я всегда говорил, что это версия, да? Вот версия основана на вот десятках вот таких каких-то указаний.
Косвенных.
Да, вот типа вот этого, что мы говорили, воспоминания Орлова, да? Угу. Может быть, он врет, да, поэтому я не говорю, что это 100% доказательство. Но так как их много собрано, то уже я могу претендовать на версию. А тут анализ просто поведения, планирования, поведения в год... Ну, Это может быть просто недостаток подготовки, нехватка мозга, чего-то такого, но глупость, что называется, общая, но измена, я готов это, не готов это сказать, что в высшем командовании я уверен, что это не доказано на сегодняшний день.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня два вопроса по книгам гостя. Первый. Я читал, что операциями против иностранных военных атташе в Москве всегда занималась ГРУ. И даже умельцы ГРУшные могли в ДИП груз для военных атташе жучок вмонтировать. На трассе же есть чем водителя отвлечь. И вопрос, а нет ли в ваших книгах, Александр, примеров таких операций? И второй вопрос, а вы не слышали, сохранились ли архивы разведуправлений ГРУ в Восточной Европе? И даже, может, по Люцдорфу не попадал ли в их поле зрения служивший в Западном Берлине Майк Помпео? Может,
что-нибудь
слышали?
Спасибо.
Архивов ГРУ не могло сохраниться, но...
Нет, что значит не могло, просто нет доступа, наверное.
Там, нет, они все здесь, в Москве. Угу. Что касается...
Что в Москве...
Ну, у них есть спецархив на управление, и часть их архивов
нет,
хранится...
ГРУ разве занимался иностранными военными атташе?
Нет, этим занимались, конечно, чекисты всегда... Чекисты занимались, но у ГРУ послевоенное время была такая структура, которая занималась иностранцами здесь, на территории Советского Союза. О ней я ничего толком не знаю, кроме того, что они этим занимались. Угу. Но не только военными атташатами, они и другими, да, было такое направление у них там, но вот конкретно каких-то я не могу привести примеров, потому что об этом никто никогда не писал, не говорил. Это у них, конечно, ну и как и ЦРУ, и когда невозможно вести разведку, не касаясь своей страны, да, то есть...
Ну
и,
да.
Да, и...
Хотя американские законы строжайше запрещают ЦРУ работать на территории
да,
США.
Да, ну всегда они работают на этом. И... В ГРУ это официально было, но что они делали, не понятно. А вот, ну, тоже, например, вот касательно...
Помпео.
Помпео, ничего не могу сказать, но они перехватывали, чекисты, вот эту почту дипломатическую, что-то там вскрывали и так далее. Кстати, в двойном заговоре есть вот пример с этими Вализа, так называемыми, которые японскими из Польши шли в Японию. То есть, да. Но что обидно, что в странах Восточной Европы остались в архивах какие-то материалы о деятельности ГРУ, которые здесь нам, российским источникам, недоступны.
А, понятно. Да. Понятно.
Но это чисто исторические материалы, не имеющие оперативного значения.
Да. Значит, смотри, надеюсь, что в следующее воскресенье придешь.
Да, да.
И продолжим вот этот интереснейший рассказ. Просто меня иногда удивляют некоторые вопросы, там архивы, которые не то, что никто про них ничего не знает, да в ту сторону и смотреть лучше.
Да нет, знают, но...
Но никто не пустит. Саш, огромное спасибо, до следующего воскресенья. Все будет нормально, услышимся.
Да, до свидания.